Так, добренький вечер всем. Давайте, пока народ набирается, я тут напомню во всех чатах, где возможно. Но особенно в Телеграме, да, в последнее время вот в Телеграме стало у нас популярно более-менее вещать. Ссылочки туда еще раз покидаю, куда можно, в наш Slack. А все, соответственно, кто меня видит, пожалуйста, поставьте мне плюсики, что вы меня видите и слышите. И после этого мы начнем вещание. По полной программе. Так, еще вот в Skype надо закинуть. Я знаю, что до сих пор часть народа нас отслеживает по Skype. По крайней мере, группы наши не безлюдны. Там даже периодически что-то пишут люди в них, да, что-то спрашивают, хотя намного меньше, чем обычно. Тем не менее, да, добрый вечер. У нас сегодня вечерний ОМ номер 11 четвертого сезона. Сегодня среда, 28 вроде бы было ноября. 29 уже ноября на самом деле, да. Не отследил я, как обычно. У меня среда просто день без клиентов, поэтому я не отслеживаю число. Не отслеживаю дату. Так, и на всякий случай тут еще сейчас включу себя, чтобы я мог видеть наш чат. Так. Ага, во, плюсики вижу. Пишет привет. Всем привет. Сегодня у нас такой информационный выпуск. Да? Сегодня я буду рассказывать интересное, в отличие от других выпусков, где я в основном, как вы помните, всяческую рекламу давал там и прочее, да. В этот раз я буду рассказывать про шкалу осознания. Ну, чуть попозже я про нее расскажу, да. Прежде чем я приступлю к этому, да, давайте я обращу ваше внимание кое на что. Ну, во-первых, если вы зайдете на мой канал в YouTube, там вверху есть плейлист «Свежие видео, анонсы и новости». И там в этом плейлисте, вот я вижу себя на экране, там третье по порядку видео после анонсов. Это видео, которое записал Сергей Совков. Видео называется «Индивидуальная супервизия АЯК-2018». На самом деле, ну, это больше такая информация для тех людей, которые уже вписались. Вот. И, наверное, это видео, оно уместно не для анонса там, на вечернем ОМЕ, а скорее вот в наших закрытых группах, да, группах для участников, в группах для супервизоров, вот куда мы сейчас эту ссылочку и поставим. Вот, пускай она будет и там, и там. Так, вот раз и два, да, рабочая группа. Напомню на всякий случай, что вот те, кто интересуется, потому что спрашивают все время, да, технически вещание Академии будет происходить в секретной группе в Фейсбуке с помощью вот той программки, которую вы уже наблюдали. Я с помощью нее видео записываю, которые в Фейсбуке идут в прямом эфире, а на YouTube появляются чуть позже, да, постфактум в виде записи уже. Вот, поэтому, если вы уже вписались, если вы уже с нами, то обязательно отправьте свои координаты нашему администратору Игорю Хандию, то есть отправьте ему свой Facebook. И я напомню на всякий случай, да, что анонимов мы в группу добавлять не будем. То есть у нас есть такое требование, небольшое на самом деле, да, что в Фейсбуке профиль был по минимуму оформлен, чтобы была ваша фотография, по которой вас можно узнать, если что будет на практике, чтобы были какие-то минимальные там координаты, ну и прочие разные такие вещи, которые помогут нам ощущать, что мы вещаем не для каких-то там роботов, да, а для живых людей, реальных людей, с реальными друзьями там и так далее. И это, в общем, сейчас уже, наверное, в наше время довольно такое стандартное требование для тех людей, которые чему-то обучают, потому что, ну, как я всегда говорю, я когда что-то рассказываю студентам, да, я перед студентами полностью открыт. Все знают, как меня зовут. Можно даже при желании без особого труда выяснить мой домашний адрес и выяснить все мои координаты и напрямую со мной общаться. Ну, и я, ну, может быть, не ожидаю такой же открытости со стороны студентов, да, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы тоже люди, которые с нами взаимодействуют, были доступны и было видно, что это люди живые, короче говоря, да. Вот такие дела. Еще раз напомню, что я предлагал всем смотреть субботние вот эти лекции, да, я их называю семинары, хотя это лекции скорее, которые я ежесубботне выкладываю у себя в блоге, да, для тех, кто хочет там как-то теоретически подковаться и так далее. Эти лекции читались на дубль, суперсерии дубль, осенняя суперсерия у нас была такая в 16 году, в октябре где-то примерно. Я читал лекции, потом чуть позже, в ноябре, когда приезжал Андрей Гуляев с семинарами по РПТ, тоже мы вечером читали с ним лекции попеременно, и вот у меня накопилось 12 таких лекций в такого свободного формата. Рекомендую вам их посмотреть на досуге, тем более, что там есть тайм-коды у всех 12 лекций, да, то есть можно легко выбирать те части, которые вам интересны, а там действительно очень много интересного. Вот меня сейчас в последнее время, например, спрашивают про эмоциональный коврик. Вот как раз там про эмоциональный коврик было достаточно много, хорошо и подробно рассказано. Вот, а сегодня наше вещание посвящено Академии, да, как обычно. Что еще стоит напомнить? Еще стоит напомнить, да, что сегодня 29-я среда, а 2 и 3 декабря на этой неделе у нас предакадемия, живые мастерские. Мы на этой неделе работаем в онлайн, то есть у меня клиент будет в онлайне, вот так же, как вы сейчас видите меня, вы будете видеть его или ее. Там, по-моему, у нас девушки в основном записались. Вот. И все это будет работать в том же формате. То есть, в принципе, Игорь Ханди будет вам давать ссылку, и вы будете смотреть. У нас, опять же, как и в прошлый раз, пока клиентов набралось только на один день. Так что есть некая вероятность, что в субботу будет день вещания, а в воскресенье не будет. Ну, посмотрим, да, может быть, в последний момент, вот за два последних дня еще народ набежит. Потому что в прошлый раз я тоже, когда ехал в Черкизово, да, говорил, что вроде бы у нас клиентов только на один день. Но там народ вживую, поэтому, в общем, клиентов набрали и на два дня, и трансляция шла два дня. Здесь в онлайне, может быть, проблематичнее, да, люди, если не придут, то ограничимся одним днем. Да. Те, кто у нас оплатил участие в качестве слушателя, вы особо не огорчайтесь, потому что много практики будет на Академии, соответственно, мы вам просто дадим доступ к тем мастер-классам, которые будут уже на Академии, да, где я тоже буду много интересного рассказывать и много интересного показывать. И вот мы их обычно там транслируем. В Черкизово у нас нормальный, хороший интернет. И вот вы сможете там тоже посмотреть, позадавать вопросы в таком же точно формате. Вот кто на предакадемии был в качестве слушателя в прошлый раз, тот видел, да, что у нас там более-менее нормальный, вполне вменяемый звук, нормальное изображение, все можно показать, все можно рассказать. То есть вот в таком же формате все это будет предоставлено. Вот, ну, народ собрался. Так, про предакадемию я сказал. Что еще у нас тут в ближайшее время? Ну, в принципе, до следующего вечернего ОМА никаких особенных событий не планируется пока еще. На следующей неделе, 7-8 декабря уже зима наступает на эти выходные, да? У нас и предакадемия будет уже зимой. Сейчас еще пока осень, предпоследний день осени. 7-8 декабря я буду в Ростове-на-Дону, я буду преподавать там один из разделов базового курса психосоматики 2.0. Вот я впервые буду в качестве преподавателя выступать. Вот, а на выходные я буду на втором модуле 9-10 декабря, вы, наверное, это тоже видели. Я буду на танцевально-двигательной терапии. Кстати говоря, насколько я знаю, 2 и 3 декабря, если кто вот интересуется клиентской группой по танцевально-двигательной терапии, то 2 и 3 декабря она тоже будет. Правда, не в Черкизово, да, в каком-то отдельном месте организаторы организовали, потому что у нас просто эти даты были недоступны. Вот, мы, в принципе, и предакадемию бы там сделали, да. Но вот решили в онлайн показать для разнообразия, как я уже говорил. Так что, если что, можете тоже обратиться в личку, я вам напишу координаты, где это все происходит, дам ссылочку на группу ВКонтакте, по-моему, у них есть группа, где рассказано, кто, что, как и когда. И, насколько я знаю, у нас часть народу, которые были на клиентских группах и собирались пойти на обучающий курс, они не попали на первый модуль и собираются стартануть со второго. Так что, я думаю, если что, вдруг, то вы с Татьяной сможете договориться, пройдя клиентскую группу, вписаться к нам на обучение по ТДТ, танцевально-двигательной терапии, да, просто начиная со второго модуля, который будет 9-10 декабря. Вот, ну, вроде так из анонса все. Сегодня у нас среда. В среду я был, вот только что, в принципе, вернулся, забежал с мороза на клубном дне в школе психосоматики, потому что они запускают очередной базовый курс. Я там пока в этом потоке базового курса преподавателем не выступаю, да, но там параллельно много идет курсов. Базовые курсы, они внахлёст у них идут. В следующих сезонах я там уже буду преподавать. Об этом я тоже буду отдельно рассказывать. Так, ну вот, вроде все собрались, все, кто хотел. Да, я потихонечку буду рассказывать, ну и поглядывать на вопросы, которые задаются. Так, Анастасия спрашивает, можно будет тебе потом задать вопрос про изучение английского, а именно про плохое восприятие устной речи, хотя письменный текст понимаю хорошо. Но на самом деле на эти вопросы, я думаю, ответ уже есть, если залезть на канале в соответствующий плейлист, я там на все эти вопросы отвечал. Вот, но задать можно будет, да, под конец. Могу рассказать отдельно. Такой не совсем профильная моя тема сейчас на данный момент, да, но тем не менее. Так, Лариса спрашивает. Добрый вечер, Олег. Как получить запись моей сессии с предакадемии? У меня сейчас просто весь народ занят подготовкой именно академии. Для того, чтобы сделать запись сессии, нужно это видео оттуда скачать и, соответственно, вырезать ту часть, где была именно сессия, как бы, да, и тогда ее можно перезалить и дать вам ссылочку. Вот. Ну вот мы когда-нибудь руки у нас доберутся. Руки дойдут до этого, мы это сделаем. Максим Гет пишет, дайте ссылку, пожалуйста, на субботние лекции. Ссылка на субботние лекции очень простая. Я в прошлой трансляции показывал. Заходишь ко мне в блог olegmatveev.livejournal.com. По-моему, третий пост сверху. Если прокрутить ленту чуть-чуть, ты увидишь там общедоступные субботние семинары. Вот. И, соответственно, их там 5 в данный момент из 12 опубликованных. Кликаешь на соответствующую ссылку и смотришь, там тайм-коды будут, да, то есть краткое содержание и ссылка на само видео в YouTube. Вот. Все, наша норма набралась, 50 человек, можно рассказывать. Вы уже видели, да, что у меня на неделе было несколько таких эмоциональных видео. Они были связаны с тем, что навестили нас в ленте, на самом деле, у одной из наших супервайзеров, Светы Янченко, навестили нас старые друзья-саентологи, стали что-то там негативствовать по этому поводу. Вот. Оно на самом деле довольно смешно. Я вижу, что в этом плане, например, Света, да, она как-то жестче к этому относится, чем я, потому что я как-то к этому всегда отношусь открыто. Вот, стараюсь как-то посоветовать, там, полюбить, да, что-то сказать. Вот. А потом оказывается, что, конечно, ну, общаться там не о чем, по большому счету, да. Но, тем не менее, был задан вопрос, он такой вполне себе технический, да, и на него стоит обратить внимание. Вопрос касался того, насколько, ну, как бы, насколько системно, насколько выглядит системно ясная практика жизни, да, и могу ли я рассказать, как вообще вот сама система работает. Я это уже несколько раз, ну, как бы утверждал, да, но на самом деле нужно бы это чем-нибудь обосновать. Что именно обосновать имеется в виду? Обосновать то, что у нас действительно, когда я преподаю академию, есть несколько шкал, несколько важных шкал, которые используются как системообразующие принципы. Они не такие замороченные, как вот те мосты к полной свободе, которые я показывал, потому что я сторонник простоты. Вот. Но есть несколько таких важных моментов, про которые я люблю рассказывать и расскажу еще раз, да, мне не лень. Вот один из таких, одна из таких шкал, вот я вам сейчас ее даже на экране покажу. Так, она мне прям тут отдельно таким большой PDF-кой сделана. Вот она, эта шкала, называется «Полная шкала осознания». Вот, я на самом деле про эту шкалу рассказывал, в том числе и вот в этих субботних семинарах, да, но тем не менее, каждый раз, когда про нее что-то рассказываешь, да, получается немножечко по-разному, немножечко по-новому. Я сегодня про нее расскажу именно с точки зрения того, как это применяется именно в проработке. Я, может, чуть попозже еще покажу такой карту, да, такую в виде PDF-ки, где, например, мы взяли и одну из техник, а конкретно это была техника ПВО, мы ее разложили по каждому из уровней вот этой вот шкалы. Это я к тому рассказываю, что на самом деле вот тот так называемый стандартный мост, где процессы отождествлены с какими-то ступенями осознания, а ступени осознания отождествлены с какими-то результатами, это, ну, некорректная модель. Может быть, вам когда-нибудь попадалась такая статья «Принцип неопределенности ОМА» называлась, да? Я там рассказывал, что есть такой принцип неопределенности Гейзенберга в квантовой механике, который утверждает, что если мы занимаемся наблюдением какой-то частицы, то мы однозначно можем определить либо энергию или импульс, либо ее точные координаты. Одновременно не получается. И это связано с определенными законами мира, того, как он устроен. Вот. А принцип неопределенности ОМА утверждал, что вот есть такая тройка: процесс, время, результат. И если мы фиксируем процесс, да, то мы не можем гарантировать ни время, ни результат там, сессии, да? Если мы фиксируем результат, то мы не можем гарантировать, каким процессом это будет достигаться и за сколько времени. Вот. А если мы фиксируем время, то ни процесс, ни результат мы не можем зафиксировать. Вот такая вот интересная штука происходит. И это, кстати, одна из тех вещей, которые иногда мешают делать хорошие демо-сессии, потому что демо-сессия обычно ограничена по времени. Вот. Хотя это не принципиальная такая причина, да? Есть еще такая штука, как тайм-менеджмент. Всегда можно сказать человеку, у нас есть вот 50 минут, и за эти 50 минут мы постараемся, ну, получить все, что сможем. И спокойно дальше работаешь, действительно, за 50 минут получается хорошая сессия, да? Так вот, к чему я все это рассказываю, да? Что если мы рисуем какую-то такую вот вещь, типа полной шкалы осознания, где вот на самом верху, видите, вот на синем фоне находится некое гипотетическое состояние полной целостности, а в самом низу, если пролистать, находится некое такое состояние, которое я называю полная фрагментация, да, или полная нецелостность, другими словами. то на самом деле можно построить шкалу и можно увидеть, что практически любым процессом, любой техникой можно работать на разных уровнях. Вообще говоря, когда мы доберемся до академии, я вам в первом модуле буду рассказывать такую вещь, что, конечно, по большей части терапевт исцеляет, лечит своим собственным состоянием. Терапевт – это такое специально обученное, прокачанное существо, и мы будем обучаться и прокачиваться, которое просто своим состоянием влияет на того человека, с которым он работает, да, потому что он умеет создавать пространство, он умеет создать у человека такое вот состояние особого фокусирования, да, некого такого транса, в котором он находится в глубоком контакте со своими переживаниями. Он умеет каким-то таким образом стимулировать некий процесс, происходящий внутри человека. То есть в этом плане терапевт выступает катализатором, да. А катализатор, если вы помните немножко химию, да, это такое интересное вещество, которое само по себе никак в реакции не участвует, как у нас терапевт, да, он в чистом подходе в реакции никак не участвует. Он не участвует в том процессе, который происходит внутри клиента. Но, тем не менее, само присутствие этого катализатора, оно способствует вот, некому изменению в состоянии. Вот. Но для того, чтобы до этой темы прокачаться, вот до такого состояния прокачаться, очень полезно использовать разные шкалы и понимать, как используются разные техники, да, для того, чтобы вот эти вот техники, для того, чтобы вот эти состояния получать, короче говоря, да. Это очень такая тоже интересная тема, я уже не буду повторять, есть такая известная метафора про ковер с оружием за спиной, да, что вот когда он у меня есть, то есть когда я хорошо обученный терапевт, владеющий кучей всякого оружия, кучей всяких техник, почему-то так оказывается, что когда я оказываюсь рядом с клиентом, то почему-то вот все это оружие, все эти техники, они, ну, как-то не пригождаются, не нужны. То есть человек, он как-то сам, наверное, со страху как-то сам начинает меняться, да. Вот. Но, еще раз я повторюсь, для того, чтобы этого состояния достичь, да, полезно иметь некие шкалы. Чем полезны шкалы? Шкалы показывают нам, ну, некий путь, да, который можно пройти, некие слепые места, которые нужно учесть для того, чтобы корректно действовать в конкретных ситуациях в сессии. Да? Итак, вот сегодня мы посмотрим на полную шкалу осознания. Полную шкалу осознания я, когда начинаю объяснять, я вообще говорю, что это такой, ну, наверное, теория такая почти буддийская, да, что есть где-то там наверху некое идеальное состояние полной целостности, когда человек осознает, кто он на самом деле, какой он есть, да, и он просто способен быть самим собой. И вот это супер чистая, супер такая прокачанная, супер подключенная бытийность, она влияет на любого человека просто своим присутствием таким, да, такой сверхчистый подход его еще называют, да. То есть просто оказываясь рядом с таким человеком, ты вдруг понимаешь, что вот как-то тебе лучше становится, да. Вот. Ну и, соответственно, раз уж вверху полная целостность, то внизу будет какая-то полная раздробленность, да, мы ее называем полная фрагментация. Это такое антисостояние, да, когда человек представляет собой некое несчастное существо, разбросанное по десяткам, сотням, тысячам травматических эпизодов, где его внимание поназастревало где-то в прошлом, где-то в теле, в прошлой жизни, в периоде программирования, в прошлых реинкарнациях, там, да и где угодно еще. То есть, говоря терминами йоги, человек вообще, в принципе, в этом теле не воплощен. То есть, он существует как тело, но как сознание он абсолютно фрагментирован. И на самом деле, когда я эту шкалу рассказываю, да, я рассказываю, что начала она у меня формироваться в голове, ну, вследствие, понятно, множества факторов, но был один из таких факторов, очевидных для меня, по крайней мере, это был разговор, который у меня произошел однажды с моим другом и учителем Барри Файерберном в году 2002, то есть лет 15 назад, когда мы с ним обсуждали разные типы клиентов, да, и я ему рассказывал, что вот есть какие-то такие интересные люди, да, которые приходят, и когда ты спрашиваешь у них, что, собственно говоря, не так, они тебе начинают рассказывать, ну, излагать некие ситуации. То есть они тебе рассказывают, что вот там соседи за стенкой сверлят, вот там еще что-то. И они как-то так рассказывают, что видно, что они никакой общности своей собственной с этими ситуациями не чувствуют. Ну, то есть, не знаю, там психологи, наверное, бы сказали, да, что у них проблема с локусом контроля. То есть, они считают, что они ничем не управляют, ничего не контролируют, а все, что с ними происходит, оно просто происходит, потому что так устроен мир. Вот, ну и, соответственно, как вы понимаете, ну, мы на это смотрим с узкой точки зрения, с точки зрения терапии. Мы такому человеку помочь не можем, понимаете? Потому что если у него есть какая-то ситуация, в которой он просто находится, где все происходит просто потому, что оно, ну, так устроен мир, и так далее, и так далее, и так далее, то, собственно, что мы с этим можем сделать? Ну да, мир вот такой. Мы ради этого конкретного клиента не можем поменять этот мир, мы не можем ему никак помочь, потому что его, это его мир, он вот такой. Вот. И вообще говоря, искусство терапевта заключается в том, что по мере вот этого рассказа он пытается человека немножечко вытащить на, вот, на уровень выше. Ну вот здесь у меня написано картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Там еще вы видите, написано верхние вектора, нижние вектора. Это потому что я в момент создания конкретно вот этой таблицы, я увлекался системно-векторной психологией. Я ее там очень глубоко изучал какое-то время. Вот, и я просто могу сказать, да, что нижние и верхние вектора – это просто каналы восприятий. Да? Согласно вот теории стандартной системно-векторной психологии, существует 8 так называемых векторов. Это 8 каналов восприятия, 8 каналов получения каких-то чувственных, сенсорных восприятия ощущений. Да? И верхние вектора – это зрительный, слуховой, обонятельный и оральный. Да, то есть, ну, грубо говоря, это то, что мы называем картинка. Слышу, вижу, да, чувствую запах, чувствую вкус. Вот. А ощущения, так называемые нижние вектора, их тоже 4. Уретральный, анальный, кожный и мышечный. Да, то есть это, в принципе, такое чувствование тела. Вот, в принципе, на это можно не отвлекаться, просто можно вот взять как есть. Да. Картинка – это то, что я вижу и воспринимаю, да, а телесное ощущение – это то, что я ощущаю в теле. Вот. Ну, еще есть эмоции и мысли. Я вот буду в Академии рассказывать, да, что даже есть у нас такое сокращение «Кто М?» – картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Потому что вот этот уровень – это уровень переживаний. Переживания – это картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Переживание раскладывается на этот базис так же, как у там, древних китайцев, все раскладывается на 4 элемента. Там, помните, огонь, вода, воздух и земля. Да? То же самое, в принципе. Я сильно подозреваю, что на самом деле они это имели в виду просто из-за не совсем правильной трансляции культур, не до конца это переводит. Правильно, да? То есть в чем суть-то, да? Суть заключается в том, что когда человек вам рассказывает о какой-то ситуации, то мы, слушая поток вот его там рассказов каких-то, да, пытаемся в этом потоке вычислить переживания, то есть вычислить то, что, ну вот мои коллеги-гипнотерапевты назвали бы какими-то гипнотическими, да, естественным гипнозом, то есть когда человек вступает в контакт с каким-то внутренним своим состоянием, с какими-то картинками, ощущениями, эмоциями, мыслями. Почему? Потому что наша теория говорит о том, что на самом деле, как бы мы ни думали, что внешняя ситуация создает у нас внутри вот эти самые картинки, ощущения, эмоции и мысли, на самом деле, если мы хотим локус контроля вернуть себе, если мы хотим как-то продвинуться в плане осознания, то мы должны осознать, что то, что происходит вокруг нас, оно происходит вследствие нашего внутреннего переживания, вследствие нашего внутреннего состояния. И мы это говорим не просто так, мы это говорим из опыта. Мы знаем, что если найти внутреннее состояние, которое у человека связано, как-то ассоциировано с той или иной ситуацией, с теми или иными обстоятельствами его жизни, то, изменив это состояние, мы можем изменить волшебным образом эти самые обстоятельства. Вот какая интересная вещь. То есть получается, что более высокий уровень, он управляет более низким. И вот как бы с этой простой такой двухуровневой системы эта шкала и стала вырастать. Да? Вот первый уровень – это ситуация, ориентация в ситуации. А второй уровень – это переживание в этой ситуации. Да? И вы знаете, что если взять, ну, опять же, мою любимую технику ПВО, принять, воспроизвести, отпустить, то можно взять вот эти самые переживания, да, картинки, ощущения, эмоции, мысли, проработать этой техникой и своими собственными глазами, своей собственной шкурой убедиться, что действительно, проработав эти переживания каким-то волшебным образом, да, непонятным с точки зрения материалистической теории, да, мы меняем ситуацию. Вот. Ну а дальше я пошел ту вещь в разные, в двух направлениях, да, развивать. Ну, во-первых, как бы понятно, да, что если человек ориентируется в ситуации, вот можно вспомнить, например, если у вас был когда-нибудь эпизод, когда вы теряли сознание. У меня как-то был в юности однажды, я пошел, голодный был первокурсник, да, пошел делать прививку, и вот, и там такая была прививка неприятная, тулеремия называлась. Вот, она делается методом расцарапывания кожи до крови, и там какое-то лекарство на нее вмазывают, и нужно сидеть и, в общем, ждать, пока оно высохнет. Ну и вот я, как мне потом сказали, как типичный, в общем, представитель мужского пола, да, мне вот нанесли эту маленькую ранку, втерли это лекарство, я был голодный, я был первокурсник, готовить тогда еще не умел, вот, я, ну, мне дали эту инструкцию, что нужно сидеть, ждать, пока она высохнет, вот, и я вроде увидел, что она высохла, и попросил у медсестры разрешения выйти, ну, пойти в смысле домой, да, она сказала, да, пожалуйста, и я резко встал и потерял сознание. А дальше я вот четко помню, как, собственно говоря, я из этого состояния выходил. Может быть, некоторые из вас, кто практикует осознанное сновидение или даже неосознанное сновидение, помнят, как происходит просыпание, да? Вот как раз по тем уровням, которые мы сейчас на экране видим. Замешательство, сначала полное замешательство, непонимание вообще, кто я и где я. Потом возникает пространство, понимание, что я где-то нахожусь, да, что некая осознанность возникает. Потом я начинаю понимать, что произошло, и вспоминать, и потом приходят вот эти вот самые переживания. Вот я четко помню, как я, ну, как я уже потом постфактум понял, что я потерял сознание, да, но у меня было ощущение такое полное, я открываю глаза, у меня ощущение, что я просто проснулся утром, вот, вижу, что вокруг бегают люди какие-то странные, что-то кричат, вот, что-то возмущаются, да, мне это вызывает раздражение, я думаю, что они бегают тут. Вот, потом я немножечко начинаю выходить из замешательства, я вижу стену, которая, ну, вот перед моим, перед моими глазами, и понимаю, что стена какая-то неправильная, потому что, ну, там вот у себя в общежитии, где я просыпаюсь, она другого цвета, вот, и тут я понимаю, что начинаю осознавать, что я нахожусь в медицинском кабинете, да, что есть некое пространство, и тут вот постепенно-постепенно у меня начинает возникать ориентация, да, то есть постепенно начинаю вспоминать, что, а, похоже, я нахожусь в больнице, а чего это я в больнице, а, да, и вот, причем, через какой-то момент, ну, врачи были уверены, что у меня было сотрясение мозга, потому что, по их словам, когда я падал, я упал как бревно. Вот, и вроде бы там, по их версии, ударился головой. Хотя, на самом деле, когда я очнулся, я лежал, ну, так лбом упершись в ладони, вскрещенной, да, то есть, видимо, я падал вперед лицом и рефлекторно успел руки поставить, да, то есть, я лицом ударился в руки свои, да, не в пол. Вот. Ну, вот таким вот образом можно восстановить, на самом деле, процессы, и можно увидеть, что любая процедура, любой процесс, когда мы с чем-то работаем, вот у человека есть какой-то вопрос, любой вопрос, о чем угодно, там, в чем смысл жизни, к примеру, да, то мы всегда, в принципе, в той или иной степени идем с самого низу. Да? Полная фрагментация, то есть бессознательность, потеря сознания, потом замешательство, потом для того, чтобы с этим замешательством как-то справиться, нужно создать пространство, да, есть специальные процессы по созданию пространства. Вот. Потом идет ориентация в ситуации. Например, то же самое глубокое сканирование – это не что иное, как ориентация в ситуации. Когда я спрашиваю человека, где такое бывало раньше – это ориентация в ситуации. Когда я спрашиваю человека, на что это похоже – это ориентация в ситуации. И дальше мы начинаем, ну, проводя с человеком специальную там коммуникацию. Но я это все буду в первом модуле показывать, как мы это делаем. Мы можем в потоке того, что он осознает, выделить картинки, ощущения, эмоции, мысли, да, и постепенно вывести его на переживательный уровень. Вот. И, ну, дальше, вот, кстати говоря, психология, которая достигла вот до этого уровня, дошла до мыслей, эмоций, ощущений, картинок, называется энергетическая психология, да, есть куча разных методов, но тот же старый добрый ПАТ, да, или EFT, и разные другие техники, ДПДГ, десенситивизация посредством движения глаз, которые работают именно вот на этом переживательном уровне. То есть цель этой техники – сгладить переживания и, соответственно, уладить все уровни, которые находятся ниже. Да? Как я уже говорил, тут интересный такой момент возникает. Да? Он заключается в том, что верхние уровни, они как бы улаживают более нижние. То есть если, ну, замешательство – это лучше, чем полная бессознательность. Да? Замешательство означает, что человек, по крайней мере, у него сознание появилось. Да? Когда у человека появляется пространство, у него прекращается замешательство. Когда он ориентируется в ситуации, да, у него возникает пространство. Когда он может работать со своими переживаниями, да, у него возникает ориентация в ситуации, он начинает понимать, что происходит. Вот. И можно взять, как я уже говорил, но я сейчас попозже потом найду пример, да, как, например, технику ПВО можно вот по этим всем уровням разложить. Что мы дальше заметили интересного? Дальше идет уровень, видите, стандартный сценарий реакции. И если вы слушали тоже лекции какие-нибудь, или вам попадался материал на эту тему, то вы знаете, что по большому счету проработка переживаний не является таким финальным исцелением. Там дальше эта шкала продолжается. В чем она заключается? Что для картинок, ощущений, эмоций, мыслей тоже есть свой, я называю это контейнер, есть более высокий уровень, который порождает вот эти картинки, ощущения, эмоции и мысли. Да, ну вот есть так называемый стандартный сценарий. То есть на самом деле то, как мы реагируем на что-то какими-то определенными картинками, ощущениями, тем более там психосоматиками, оно в нас запрограммировано. Есть программирующие какие-то эпизоды, да, в которых прописаны некие стандартные сценарии, которые были заложены, как правило, глубоко в детстве. Вот, и эти сценарии тоже можно осознавать и как-то прорабатывать, да, и если мы уберем сценарий, то он автоматически уберет все то, что находится ниже, все то, что находится под ним. Вот, я сейчас говорю в общем, потому что мы к этой шкале еще будем возвращаться в академии, и я буду рассказывать именно с технической точки зрения. Сейчас у меня нет такой цели объяснять, как с этим конкретно работать. Я саму шкалу просто хотел показать. Вот, когда человек начинает работать систематически с этими реакциями, да, он начинает понимать, что эти реакции тоже, они не просто так возникают, да, они порождаются некими правилами, убеждениями, постулатами, решениями, которые, опять же, в какие-то критические моменты жизни были приняты, иногда даже не совсем мной, они были просто приняты в плане заимствования, приняты от других людей, от предков иногда, да, иногда еще откуда-то, иногда там, не знаю, с прошлых жизней, да, где-то когда-то давно они были интегрированы в мою систему, и с этого момента, да, они начали запускать в моей жизни стандартные сценарии, а эти стандартные сценарии стали запускать вполне предсказуемые картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли, определенные ситуации, в определенных пространствах, периодически загонять меня в замешательство и даже в полную потерю осознания того, что вообще со мной происходит. Понимание, да, как это происходит? Если человек начинает систематически работать с вот этими вещами, да, с правилами, убеждениями, постулатами, решениями, рано или поздно он доберется до уровня, который я называю роли. У него есть еще в разных школах много разных названий, называют это архетипы, называют это психотипы, там еще по-всякому разному, да. Проблема в том, что когда мы работаем в формате нечистого подхода, то есть такой большой соблазн, да, создать какую-нибудь систему типа MBTI там, или еще чего-то, и просто вот сказать, что вот есть такие там какие-то коллективные психотипы. Ну, у Юнга, например, такое было, да, что все там архетипы, да, они там закодированы у человека в подсознании, вот, они такие достаточно типичные, ну и т.д. и т.п. Ну, на самом деле, возможно, так оно и есть, возможно, так оно и есть, да. Проблема у нас в чем? Проблема в том, что для конкретного человека, для того, чтобы он прошел по полной шкале сознания, он должен к этому обязательно прийти через, снизу, через ориентацию, он должен сам это осознать. Не потому, что он у Юнга прочитал, что так оно есть, а вот систематически наработав какой-то объем там, часов процессинга с постулатами, да, он просто увидит, что все эти постулаты постоянно он делает из одного и того же состояния, некой роли, да, когда он какой-то кто-то, да, там, загадочный философ, например, там, да, или там, не знаю, удачливый забияка. Вот, и вся эта роль, соответственно, порождает вот эти пакеты правил, а они порождают сценарии, а они порождают убеждения там и так далее. Ну и так далее, да, в принципе, по шкале можно также вниз пройти. На самом деле про роли есть одна из книжек «Беседы с Барри», она посвящена этому, потому что как-то вот тему ролей, да, тема ролей, это в старой школе называется еще по-другому АМПЦ. Я это по-своему расшифровывал как актуальная матрица проблемы целей. Не, актуальная матрица проявленных целей. Имеется в виду, что роли это ведь тоже такая вещь, да, то есть если я обнаруживаю, что есть какая-то роль, да, некий стабильный шаблон поведения, устойчивый, вот, то, во-первых, я знаю, что таких шаблонов немного, да, у обычного среднестатистического человека их там, ну, 3-4, по большому счету, да, иногда бывает один, и когда он один, то человек убежден, что это он и есть, у него есть такая галлюцинация, он себя с этой ролью отождествляет, он ее не видит. То есть, когда ко мне попадаются люди, которые говорят, что я тут взял твою технику работы с ролями и нашел у себя 450 ролей, да, то тут можно только сказать, что человек просто находится в состоянии полной фрагментации. Он просто не видит никаких связей, потому что он не прошел вот этот вот путь осознания, когда ты понимаешь, что, ну да, вот у меня есть там 5 стандартных ролей, которые я там радостно отыгрываю, как идиот, да, и более того, одна из этих ролей, когда ее надеваю, у меня есть ощущение, что это я и есть, вот я и есть эта роль. И человек начинает думать, что вот он какой-то там, да, и тогда он даже может ответить на вопрос, а ты какой, да. Наверное, многократно видели, когда меня Васки спрашивают, а ты там, Олег, считаешь себя умным? И приходится человеку объяснять, да, что умный – это роль, а я себя никаким не считаю, мне нет никакой причины себя каким-то считать. Потому что, что бы я ни считал о себе, да, это просто определенные проявления, определенные роли. Вот, ну и, как я уже сказал, да, роли они порождают. То есть роли это уже, видите, я там даже в цвета такие раскрасил, да, вот красный цвет, да, это такое не очень хорошее состояние у человека, да. Это человек, в принципе, находящийся на таком уровне осознания обывательском, да, к которому процессинг вообще не особо применим. То есть нужно очень долго его вытаскивать на уровень переживаний, вот. А работая с переживаниями, нужно вытаскивать его, ну, на уровень осознания того, что у него вот эти реакции вполне такие стандартные, да, и их можно предсказать, и что они определяются определенными убеждениями. Вот, и когда он все эти вещи достаточно уже хорошо осознает, да, тогда можно вытащить его на уровень ролей. Здесь уже зеленый цвет появляется. Да, то есть это тоже такой осознанный товарищ, в общем, достаточно прокачанный. вот, на уровне ролей. Чем интересны роли? Роли интересны тем, что мы с ними, мы тоже обязательно в академии будем этим заниматься. И вот там кто-то спрашивал меня, а на каком, в каком модуле у тебя там ПВО, в каком уровне ППШ, в каком уровне чистое пространство, почему ты это все оттуда убрал там и так далее, и так далее. Это тоже смешно, потому что все эти техники, все абсолютно работающие техники без исключения будут в академии, конечно же, даны. И вот с ролями как раз очень здорово работать методом чистого пространства. Чистое пространство – это моя доработанная авторская методика, изначально построенная на, ну, на одноименной методике Дэвида Гроува, который придумал чистый язык. Она очень похожа чем-то на расстановки. Расстановки сейчас крайне популярная такая техника, потому что она позволяет работать с так называемым психологическим полем. Вот. А почему здесь удобно работать с ролями? Да? Потому что когда роль у человека появляется, она появляется не в вакууме, да? Не в пустоте появляется. Как только у человека появляется роль, это означает, что есть, ну, какая-то противороль. Ну, я обычно говорю, что как только вы надеваете на себя какую-то роль, то все люди автоматически у вас распадаются минимум на три категории. Да? Те, которые вам помогают, те, которые вам противодействуют, и те, которые никак не участвуют. Вот, соответственно, уже автоматически появляется некая такая матрица, да, минимум из четырех ролей. Вот самое интересное, что когда с этими ролями начинаешь работать, ты начинаешь понимать, что вся эта структура, по большому счету, находится в твоей голове. И вот как раз на уровне ролей я уже говорил, да, что в старой школе это называлось АМПЦ, но у них там расшифровывалось по-другому. Я расшифровываю как актуальная матрица проявленных целей. Почему? Потому что когда ты эти роли начинаешь расставлять и исследовать, и смотреть, как они работают, ты начинаешь понимать, с какими целями они все это делают. Цели – это более высокий уровень, который над ролями. Почему над ролями? Да, потому что цель определяет роль. Если у человека есть цель, и он ее осознает, он может попробовать надевать на себя разные роли. До тех пор, пока он этого не осознает, у него все идет на таком роботоподобном уровне. Да, у него есть там какие-то заранее прошитые роли, действующие по определенным хреново осознаваемым правилам, сценариям, переживаниям, ситуациям и так далее. Да, вплоть до бессознательности полной. Вот когда человек начинает видеть цели, есть такая популярная тема в коучинге, да, предназначение. Да, вот предназначение, оно как раз из этой категории. Когда я понимаю предназначение, я понимаю, что его можно достичь разными путями, разными ролями, разными правилами, разными сценариями и так далее. Я этим начинаю управлять. Вышестоящий уровень управляет нижестоящими уровнями. Если мы цели, соответственно, разместим в пространстве, вот мы увидим тот самый легендарный уровень, уровень игры, так называемый. Это мало кто понимает, да, но сейчас можете просто принять на веру, просто, ну вот, есть такой уровень, называется игра, да. Игра – это когда есть игроки с какими-то определенными целями, они как-то взаимодействуют, да, как-то влияют друг на друга. Есть игры деструктивные, есть, ну, много примеров, опять же, в литературе, там, ну, можно вспомнить хотя бы тот же самый, наверное, большинству моих слушателей известный, треугольник Карпмана, агрессор, жертва, спасатель, да, это вот такой типичный пример матрицы целей, да, где задействованы три роли. Обычно у человека матрица чуть-чуть посложнее, да, ее можно исследовать, мы это все будем тоже исследовать, мы до этого дойдем. Вот, но опять же, забегая чуть вперед, скажу, что на самом деле нет никакого конкретного процесса для работы с ролями. Я помню, что в 2002 году, когда я впервые от Барри вот первую лекцию услышал про роли, я к нему приходил и допытывался, а как правильно работать с ролями? И он говорил, ну, как с ролями работать? Ты просто работаешь с человеком стандартными методами, да, пока он не начнет осознавать вот эти самые свои роли. Ты ему, конечно, можешь помогать, ты можешь выделять из того потока там, речевого или там, поведенческого какие-то определенные аспекты, да, обращать на них внимание. Да, если ты, например, осознаешь эту шкалу и видишь эти роли со стороны, ты не то, что говоришь ему, вот это у тебя роль, да, ты просто, когда он проговаривает это, обращаешь его внимание на это, и все. И у человека постепенно-постепенно начинает формироваться осознанность на уровне ролей и целей, на уровне игр. Вот, что касается игр, да, и целей. Цели, они очень тесно, ну, сегодня я не буду открывать вторую шкалу свою любимую, которая называется «Матрица способностей», да, потому что это отдельный разговор, да и по поводу нее там много есть видео, даже книжка есть. Цели очень тесно связаны с потребностями. Да? Есть такие, ну, есть тоже разные рисуночки, там пирамиды всякие рисуют, списки потребностей там, и так далее. Да? Но по большому счету цель, да, цель, предназначение, потребность, то, ради чего это все, в в каком-то смысле можно считать некой такой глобальной ценностью какой-то, да? Если, в принципе, вот по этой шкале вверх идти, да, и как-то вот дефрагментацию вот эту вот делать постепенно, да, из состояния фрагментации приближаться к состоянию целостности, то рано или поздно вы увидите, что у вас есть некие такие первичные ценности. Вот термин, который я заимствовал у Живорада Славинского изначально, да, хотя он там тоже вот у кого-то заимствовал, да, первичные полярности. То есть одна из вещей, которую вы осознаете, это то, что у любой цели всегда есть противоцель, согласно третьему закону Ньютона, да. Вот, то есть они идут парами всегда, и эти пары, они внутри у вас тоже есть. Есть такие классические первичные полярности, типа любовь и свобода, там быть, не быть, да, и они в большинстве своем, кстати, довольно неплохо в литературе, даже в художественной описаны. Вот, и эти первичные полярности определяют игру, то есть вот они как такие полюса. Ну вот я потом, когда буду на Академии это показывать, вы просто увидите, да, что если вот с полем работать, с актуальной матрицей целей, и с ролями, да, то увидите, что в каждой матрице есть полюс. Как минимум один, но обычно их два. Да, некая такая первичная полярность. И эта первичная полярность, она воспринимается как некая такая первичная вибрация, которая определяет игру. Она управляет этой игрой. Она задает темп этой игры. Она задает смысл этой игры. Она задает динамику этой игры. Она задает набор игроков в этой игре. Она задает все. Это то, ради чего это делается. Об этом тоже есть много книжек, много литературы. Я вам просто покажу, как с этим работать и как это воспринимать. Потому что, опять же, вот кто бывал, может быть, на семинарах уже Живорада Славинского, там, да, ну, лет там 10 назад, это была такая тема прямо вау-вау, там все там сливали эти первичные полярности. Все сливали, но мало кто понимал, о чем идет речь на самом деле. Да? Первичные полярности – это такие глубинные суперценности. Они есть у каждого из нас. И, конечно, первичная полярность не одна, их много. Их можно даже там в такие специальные таблицы соединять, да, и, собственно говоря, вот когда работаешь с первичными полярностями, есть такое интересное наблюдение, я про это тоже расскажу, как с ними работают, что когда вы находите какую-то полярность, ну, обычно ее там, как в смысле находят, да, ее формулируют в виде каких-то названий, слов, ну, типа там любовь и свобода, есть где-то у меня на канале очень популярное видео, где я рассказываю про полярность любовь и свобода, и вы ее там куда-то в табличку себе записываете. И потом заводите за правило такое, да, что каждый раз, когда вы обнаруживаете некие вот эти суперпервичные сверхважные ценности, да, вы просто тоже их в ту же табличку записываете. Интересный эффект заключается в том, что, ну, два момента я упомяну, да. Первое, что любая такая первичная полярность ощущается и воспринимается как некая вибрация. Это, наверное, самое такое подходящее слово, которое можно употребить. Хотя это тоже немножечко такое на грани такой эзотерики, шизотерики, да, но тем не менее, оно действительно так ощущается. Вот. А второй момент заключается в том, что вот эти вибрации, да, они собираются в некий такой спектр, который, то есть они рано или поздно заканчиваются. То есть вы когда там насобираете 16 или там 20 пар этих первичных полярностей, в какой-то момент столкнетесь с странным таким эффектом, с которым я в свое время столкнулся, что каждый раз, когда вы что-то прорабатываете и действительно глубоко доходите прямо до первичных сверхценностей, то вдруг осознаете, что эти первичные сверхценности там у вас в табличке уже есть. То есть вы еще раз как-то вот другим маршрутом пришли к тому же самому. Да? Иногда это даже поначалу как-то обламывает. То есть у тебя там какое-то переживание, ты с ним так работаешь, такую важность ему придаешь, да? И вдруг понимаешь, что это, блин, все то же самое, те же яйца вид сбоку, что называется, да? Вот такая вот штука. И вот слово «спектр». Спектр, если вы не знаете, вот оно очень интересное. Слово «спектр» в науку ввел Исаак Ньютон. Исаак Ньютон спектром называл вот эту вот, ну, радугу, которая получается, когда через призму пропускаешь белый свет. Слово «спектр» в переводе с латыни означает «призрак» или «дух». И это очень интересное такое совпадение, да, которое говорит нам о том, что у каждого из нас есть уникальный набор первичных полярностей, составляющий спектр. И в каком-то смысле это и есть наша душа, это и есть наш архетип, первичный архетип, то, посредством чего мы воплощаемся в этом мире и начинаем играть в определенные игры, принимать определенные цели, надевать определенные роли, играть по определенным правилам, участвовать в определенных сценариях, переживать заранее известные переживания, попадать в определенные ситуации, пространства, вот до тех пор, пока мы не потеряем совершенно об этом какое-либо осознание. То есть получается, что вот опять же, да, все очень так позитивно. Ну и на самом деле есть уровень, который чуть-чуть повыше находится, да, когда эти спектры начинаешь наблюдать у себя, ты вдруг начинаешь чувствовать себя, какой ты есть. И вот только тогда возникает смысл в формуле «держись за себя, опирайся на себя», потому что только тогда, сняв вот эти все многочисленные слои, наслоения, да, сняв вот все эти, всю эту социальную дрессировку, сняв все эти роли, сняв все то, что нам пришло от предков, от прапрапредков и из прошлых реинкарнаций и прочей всякой ерунды, и от тела в том числе, да, мы начинаем понимать, кто я на самом деле. То есть мы получаем так называемое прямое ощущение себя. Кто я на самом деле? Да, которое, как вы знаете, наверное, невыразимо словами. Вот. В некоторых школах считается, что есть такое секретное озарение, которое нужно скрывать от адептов. Хотя оно очень простое. Да? Когда человек на вопрос, кто я на самом деле, отвечает, я – это я. И это слово, ну, эта формула, она никак не резонирует у тех людей, которые совсем вот этим не разобрались. Опять же, ну и вот, короче говоря, там где-то находится полная целостность, да, полное осознание себя, своего стержня, да, и того, почему я во всю эту игру погружаюсь. Абсолютизировать эту шкалу никоим образом не стоит, да, это просто одна из шкал, которая показывает разные уровни проработки. И вполне может так статься, да, что я могу обладать полной целостностью в отношении какой-то одной области, да, и полной фрагментацией в отношении другой. Да, путь будет один и тот же. И вот этот путь, его можно как раз расписать по процессам, да, и можно использовать как некий такой, ну, своего рода, не знаю, термометр, да, такой способ ориентации. А что происходит с человеком, да, как оно с ним происходит, ну и так далее, и так далее. Вот такая вот интересная вещь. Я вот еще вам хотел показать. Сейчас попробую найти. Где тут у меня есть папочка. Так. Что-то я запутался. А, вот она. Шкала уровней. Сейчас я вам покажу один из... Ну, одну из раздаток, в общем-то, на самом деле, которая у нас была в Академии 2016 года. То, что я вам сейчас показывал, вот эту вот шкалу, да, она у нас была на самом деле в четвертом модуле, где я рассказывал про конкретные там процессы, так, материалы для участников. Вот, и тут был, вот, да, ПВО для полной шкалы осознания. Сейчас попробую вам показать. Опять же, на экранчике. Так. Так, ну сейчас я сначала экран вам покажу, как бы, да, а потом настрою сам экран. Потому что здесь она по размеру не очень удобна. Это нужно плюсиком ее увеличить. Вот. Это я на модуле четвертом, который посвящен краткосрочной эмоциональной терапии, взял один из процессов, а конкретно это был процесс ПВО, и расписал его под вот эту полную шкалу осознания. Так. Вот. Не знаю, хорошо вам видно? Должно быть более-менее видно. Сейчас я побольше еще сделаю, вот эти края уберу ненужные. Так, ага, вот вижу, хорошо видно. Можно еще чуть побольше сделать. И потом я полезу, поотвечаю на ваши вопросы, да? Вот. ПВО – это аббревиатура, название процесса «Принять, воспроизвести, отпустить», который я создал на базе процесса ПАД. Там есть кое-какие нюансы, которые я добавил, ну, чтобы просто путаницы не было. Я сделал другое название. Вот. Вот что здесь написано. Да, обычно ПВО работает с переживаниями, то есть с картинками, телесными ощущениями, эмоциями и мыслями. Да? Кто я? Там проговаривается такая формула, да, несмотря на то, что я там чувствую, то-то, то-то, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело, свою личность и то, что я чувствую, то-то, то-то. Да? И тут можно по-разному работать. Да? Там я чувствую, я не чувствую. Там много разных аспектов можно сюда добавить, зная принципы того, как работает процессинг. Даже на этом уровне можно очень многое добавить к тому, что описано вот в этих самых, ну, в частности, в моей книжке. Да? То, что люди тут тоже говорили, а вот зачем, Олег, там, мне Васки спрашивали, зачем, Олег, ты, типа, в книжках публикуешь там всю свою технологию там и так далее. Вот, и хочется прям пожалеть человека. На самом деле я публикую вот ровно столько технологий, чтобы можно было элементарные вещи перестать объяснять на каждом семинаре, да. Дальше там идет уровень, если помните, да, стандартный сценарий реакции, да. Есть разные способы работы, там, находят пиковые моменты, работают раскадровкой, да, можно там, опять же, работать там, несмотря на то, что я там делаю то-то, то-то, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело, свою личность, то, что я делаю то-то, то-то. Опять же, здесь от процессора, от ведущего требуется простое осознание, на каком уровне находятся его клиенты, на каком уровне нужно эту формулу формулировать. Опять же, да, на самом деле со временем, когда вы просто научитесь работать, ну вот своим состоянием, как я говорил, да, вы сможете эти штуки делать на лету. А здесь я просто примеры привожу. И дальше есть там уровень постулатов, да. Тоже можно работать глубоким сканированием, да, и в модуле 3 будет полный арсенал. Но можно тоже работать там через ПВО, да, несмотря на то, что я считаю, что оно так-то и так-то. Я полностью люблю и принимаю себя, свое тело, свою личность, то, что я считаю, там то же самое. Вот. И на самом деле, вот, что касается ролей, тоже очень интересно, да, это было локальное озарение, оно было у меня когда-то давно, еще когда я вот стандартным ПАД занимался, однажды я выловил такую штуку, что вот ПАД, он, ну, какое-то время хорошо так работал, на мне он не очень хорошо работал, потому что, ну, то, для чего он предназначен изначально, для переживаний, для эмоций, ощущений в основном, он, ну, у меня эта тема такая достаточно хорошо сглаженная была, да, я тогда уже там ролями всякими интересовался и так далее. Я заметил, что если я небольшое изменение вношу в формулу, там, несмотря на то, что я тот, кто является там тем-то, тем-то, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело, свою личность и то, что я тот, кто является тем-то, тем-то, то он начинает внезапно работать. И вы вот увидите, что есть много-много вот таких тонких нюансов. И это вот те самые нюансы, про которые я не верю, когда ко мне приходят люди вот на теорию, да, и говорят, да, мне там практики достаточно, я просто хочу в академию там прийти к тебе теорию послушать, да. Вот такие вещи вы на теории не услышите. Я, конечно, их постараюсь проговорить, но, знаете, вот я вам честно скажу, да, это очень трудно без реальной практики понять, о чем идет речь. Точно так же, вот я просто пролистаю, можно работать и с целями, и с полярностями, и даже со спектрами. Вот здесь там, ну, некоторые вещи, которые на экране написаны, вам не очень понятны будут, но это, в принципе, никто и не говорил, что будет понятно, да, просто хотел показать, что даже, что нет вот такой, такого правила, да, что там определенные техники, они относятся к определенным уровням, да. Я в свое время там тоже возмущался сильно, да, когда вот, ну, что касается там моста, ну, хотя я понимаю, что сейчас большей части моей аудитории надо все смешно все слушать, вот, но тем не менее, как бы, да, мои вот бывшие коллеги там, да, они там какие-то такие вещи говорили, что, ну, Олег, он там работает на низших уровнях, да, вот на верхних уровнях он работать не может, да. Почему они так считают? Ну, потому что они видели, что техники, которые мы даем, которые мы изучаем, это вроде бы техники, относящиеся к уровню работы с переживаниями. На самом деле это здесь никакой связки четкой нету, да, работать можно на любом уровне, если знать шкалу, если понимать, что вообще происходит и с чем вы конкретно работаете. У нас таких шкал будет несколько, будет еще матрица способностей, и про нее я тоже буду неоднократно рассказывать, о том, как на базе матрицы способностей можно объяснить 5 точек баланса, о том, как на базе матрицы способностей можно построить качественную и полную программу коучинга, о том, как ее вообще можно использовать как философию жизни. Но вот шкала осознания – это одна из тех шкал, которые я люблю показывать и использовать, да, иногда просто, знаете, в качестве предмета для медитации, иногда бывает просто, да, с чем-то ты начинаешь там разбираться с какой-то темой, да, и не можешь понять, насколько там ты в этой теме разбираешься, что там конкретно нужно прорабатывать, да, и ты берешь просто шкалу осознания и думаешь, ну хорошо, вот на каком уровне я здесь, ну, проработан, а на каком уровне нет, да, там в отношении этой темы, там все у меня понятно с переживаниями, проработанные переживания, ну вроде да, а там, а сценарии стандартные, о, а тут вот нет, да, так, а как там Олег в академии рассказывал, как со сценариями это работать. А, вот так, да, беру, начинаю работать, и вдруг тот же самый процесс, который не работал, вдруг начинает работать. Вот такая вот вещь. Так, что тут пишут? Так, затронул СВП, теперь на тебя помимо саентологов еще и бурлановцы наезжать будут. Да не, это уже все прошло. Ты знаешь, вот как раз я интересовался СВП, это было, наверное, года 2 назад, вот, и я же после этого, это уже прошлая история. То есть меня эти ребята, они отчасти веселят тем, что у них такое отставание по фазе все время. Да? Про СВП я писал пару лет назад, писал у себя в блоге, и были наезды, и даже пришлось мне часть постов закрыть, вот, потому что они очень не любят, когда кто-то там, ну, более-менее такой известный в интернете, чего-то там начинает рассказывать или давать там кому-то. Да? И, в общем, там был такой визит у меня одного из ангелов Бурлана, есть у него там несколько таких людей, я подозреваю, что он просто платит деньги за то, чтобы они отслеживали интернет и смотрели, где что там рассказывает, где кто что показывает. И вот, ну, мы так миленько пообщались с этой дамой, да, мне, в общем, так недвусмысленно пригрозили. Ну, это вообще такая смешная тема, когда грозить начинают такие нормальные ребята вообще, очень просветленные и продвинутые, ну, угрожают. Это же нормальный способ взаимодействия с другими людьми. Просто берешь и угрожаешь. Вот, так что все, уже проехали, никто нам угрожать не будет, так же, как и с господами-саентологами. Юрий спрашивает, почему мы всегда представляем картинку и никогда не упоминаем звуков и услышанных слов? Они бывают очень важны. Визг колес, крик, слова «я тебя не люблю» и т.д. Ну вот потому что нет у людей концептуального понимания, как работать с травматическими переживаниями. На самом деле, да, действительно очень важно. И на самом деле мы это будем говорить об этом в третьем модуле. Да и в самом начале мы будем об этом говорить, да, что на это нужно обращать внимание. И иногда приходится вот ради этого, да, отступать от чистого-чистого подхода. Вот, и додавливать человека, да, рассказывать, показывать, да, на что нужно обращать внимание. Если вы возьмете, например, процессинговый робот, вы увидите, что там вот список восприятий, по которому делаются запросы, когда ты прорабатываешь там определенные команды, он довольно большой. Вот, и там все это перечисляется, и крики, и слова там, и формулы, и прочие всякие разные вещи. Игорь пишет, как по мне, слова входят в уровень мысли. Ну, наверное, слова — это словесное выражение чего-то. Ирина спрашивает, как можно самому выявить свои ложные убеждения? Объясняю, да? Это, кстати, один из таких моментов, который достаточно сложен для восприятия. Сложен в каком плане, да? Что убеждения не бывают ложными или неложными. Ну, не бывает такого. Это только вот тоже, кстати, у бывших саентологов там ложные данные, у вас там ложные убеждения, ложные данные. Убеждения бывают обоснованные и необоснованные. Да? Это вот как эмоции не бывает позитивных и негативных. Эмоции бывают адекватные и неадекватные. Так и с убеждениями. Если вы посмотрите на шкалу, так я ее, наверное, уже закрыл. Сейчас гляну. Ну да, закрыл, не будем возвращаться, потом можете посмотреть на эту шкалу. Да? Вы увидите, что над убеждениями, чуть выше убеждений, да, стоят роли и цели. Да? Соответственно, ложными убеждениями называются и воспринимаются как таковые те убеждения, которые не дают вам в определенной роли достичь определенных целей. Например, если вы считаете, что, допустим, у вас цель быть счастливым, вот, а есть убеждение такое, да, что все люди козлы. Вот. Почему оно ложное? Оно не ложное, оно неправильное с точки зрения достижения этой цели. Потому что если бы у вас была бы цель, например, ну не знаю, всех людей поубивать, условно говоря, да, то убеждение «все люди козлы» было бы очень даже правильным и истинным в каком-то смысле, да. То есть истина, она ведь относительно на самом деле, да. То есть истина определяется контекстом. Если брать нашу шкалу, истина определяется тем, насколько убеждение, уровень убеждений согласован со всеми остальными уровнями в этой шкале. Вот когда я про матрицу способностей буду рассказывать, я там тоже рассказываю всегда, да, что хоть она и выглядит как шкала, на самом деле это как некий набор параметров, да, каждый уровень должен быть согласован с другими уровнями, да, ложными убеждениями называются те убеждения, которые не согласованы. Соответственно, для того, чтобы их выявить, нужно просто научиться осознанности на другом уровне, ну, предпочтительно более высоком уровне, чем убеждения, и тогда вы, например, с уровня осознания целей, например, да, вы очень легко увидите, какие убеждения у вас, ну, типа ложные, и какие убеждения типа истинные, да, те, которые способствуют достижению ваших целей, они как бы истинные, да, а те, которые не способствуют, они как бы ложные, вот и все, всего лишь навсего. Так, почему-то фото не появляется, не понял, какое фото не появляется, все вроде появляется. Юрий спрашивает, то есть одной главной первичной полярности нет. Ну, я это уже проговаривал, да. На самом деле, тут тоже опять смотри, такая интересная вещь, да. Что обычно, когда с людьми такие вещи обсуждаешь, очень быстро сталкиваешься с тем, что люди, ну, они не понимают общей семантики, да, они отождествляют название с предметами. Вот, и тут нужно понимать, есть такая простейшая вещь, не знаю, могу сейчас ее донести или нет, да. Вот. Первичная полярность – это некое состояние, некая вибрация, которую человек ощущает. Оно невербальное. А есть название этой полярности. Да? Есть такая вот смешная штучка, из-за которой, кстати, я долго прикалывался над товарищем Ваней Пирогом, да, когда он там придумал, как эти формулировать слова. На самом деле, такие некие смешные вербальные способы первичные полярности поименовывать, давать им название. Там берешь корень и добавляешь к нему термин «ствовательность». Вот, и там берешь и вот добавляешь его, и получается такое странное слово, там типа любовествовательность. И вдруг понимаешь, что, о, это ведь точно показывает, что я переживаю. Действительно, вот именно такое состояние. Но это отдельное объяснение. Вот. Так вот, есть разница между полярностью, которую ты ощущаешь невербальной, и полярностью, которую ты называешь. И ты на самом деле, когда эту таблицу будешь составлять, вот, ну, представляете, полярность, да, это, ну, как бы два слова, по сути, да, в своем словесном проявлении, да, которые у тебя ассоциируются с какими-то вибрациями. Я, кстати, там на семинаре буду, в вебинаре буду показывать эту таблицу, вот, которую я упоминал. Ее не страшно показывать, почему? Потому что никто, кроме меня, не знает, что мне с этими словами ассоциируется. Никто. Вот, поэтому, что я могу сказать? Слова эти показывать безопасно, но есть интересная особенность. Когда ты их начинаешь в табличку такую выстраивать, да, ты нашел какую-то одну полярность, вот написал ее, да, вторая полярность, когда у тебя появляется, у тебя есть варианты так ее поставить или вот так. И, ну, есть некое такое шестое чувство, понимаешь, что, ну, да, как-то вот так надо ее поставить. И вот когда у тебя там их накапливается, там, 20 или 30, ты вдруг понимаешь, что в каждом столбике есть некий смысл. Его очень трудно передать какими-то словами, потому что он невербальный смысл. Но это явно видно, что это что-то одно, что-то такое вот, какая-то общая такая вибрация, да. И в этом плане можно сказать, что да, вот это, ну, как бы тема-то одна, там слева и справа два таких как бы столба. А вот как оно вылезает в моей жизни, как оно называется, да, ну, это вот оно может вылезать разными гранями, разными названиями, с разными ощущениями, да, иногда даже не сразу видно, что это что-то из одного супчика, вот. Но со временем, если это практиковать, вот там, я вам PDF-ку показывал, не буду к ней возвращаться, там было написано «Ом шаблон». Да, это вот техника, которая позволяет вот такие вещи увидеть. Когда ты накапливаешь вот эту критическую массу, да, и эта масса в конце концов переходит на качество новый уровень, ты вдруг понимаешь, что «А, так вот она у меня в чем состоит». Так что вот такая вот вещь. Ну, кстати, вот следующий вопрос тоже, да, в чем разница роли и архетипа? Ну, вот о чем спрашивают, да, вопрос. Это два слова – роль и архетип. Можно залезть в словарь и посмотреть, что… Ну, я слово «архетип» не использую, да. Оно там в таблице было упомянуто просто потому, что вот это вот, когда спектр ты этот улавливаешь, как бы, да, ну, тут я тоже немножечко в эзотерику, но вынужден уйти, да, потому что у меня это тоже вызывает определенные ассоциации, да, мне это вызывает определенные ассоциации, связанные, в частности, с древними ведическими религиями, пантеонами богов, да, на самом деле, каждый из богов, это была такая чистая вибрация, я об этом тоже, может быть, как-нибудь вам расскажу, это одна из моих таких любимых баек. Да, что в ведической религии, если копнуть, там известно, что каждый человек является воплощением некой смеси вот этих божественных вибраций. Да, ну, есть так называемые аватары, которые являются воплощением чистой вибрации. Вот, и в этом смысле каждая вибрация, она является, ну, она связана с каким-то конкретным божеством, которое заведует конкретным там каким-то аспектом жизни. Вот. И вот такое божество называется архетипом. Если вы у Юнга покопаетесь, вы увидите, что он тоже, в общем, сравнивал там пантеоны древнегреческие, там, ведические, римские, да, сравнивал с архетипами и понимал, что все вот эти боги, там, бог того, там, бог музыки, бог войны, там, и так далее, их же люди не просто так придумывали, да, это просто были люди такие глубоко медитативные, в хорошем трансе, да, они улавливали какую-то такую штуку, что, ну, вот есть какая-то такая интересная вещь, которая как-то проявляется в разных людях, да, в каких-то людях сильно проявляется, в каких-то слабо, там, и так далее. Вот. А роль – это более такая приземленная вещь, да, она там ниже на несколько уровней. Роль – это вот неизменный шаблон поведения, да, бессознательный, как правило. Это некая личина, которую человек надевает с намерением достичь определенной цели, сознательно или бессознательно. И с этим тоже можно работать. Да. Тут немножечко такая более… Как это слово-то? Ну, я бы сказал, более фрагментированная вещь или более, может быть, смешанная какая-то, более нечисто ощущающаяся, да? То есть, опять же, здесь не нужно попадать в иллюзию того, что если я использую определенные слова для обозначения определенных уровней, да, что как только я эти слова проговорил, я якобы до вас там что-то донес. На самом деле, без практики вы это все не поймете на практике, да? Это вот как кто РПТ проходил, там, когда приходит к тебе ресурс, ну, тоже все думают, ну, слово ресурс, там, оно известно из NLP, там, да, наверное, не вот это имеет в виду. Нет, они не это имеют в виду. Это совершенно другое состояние, но вот за неимением какого-то хорошего готового слова для названия, ну, называют ресурсом. А если бы были бы какие-нибудь там индийцы древние, там, да, ну, они бы это назвали, там, не знаю, что к ним там Бог явился, да, проявился в их плоти. Так, мне попадалось в книге Идриса Лаора «Семь точек исцеления» про жизненный яд, который лечится постукиванием по определенной точке и повторением «даже если я хочу несчастной жизни, я все равно люблю и принимаю». Техника дервишей. Вы знаете, на самом деле, ну, я не знаю, я не читал, что там за Идрис Лавор, там, да, 7 точек исцеления, по описанию это чистой воды EFT. Но есть такие тонкости, знаете, есть там, по-моему, там книжка какая-то называется «5 тибетских упражнений для там восстановления молодости и здоровья». Вот все прекрасно знают, что это никакие не тибетские упражнения, это был там какой-то тренер, англичанин, который долгое время, ну, он придумал некую оздоровительную систему, долгое время пытался ее продвигать безуспешно, да, потом плюнул однажды, вот, и придумал легенду такую, да, что был он там в Тибете, нашел там светящегося дервиша, который дал ему эту суперсистему, и вот теперь нужно ее практиковать, и после этого она пошла в народ, да, и стала очень-очень популярной там и так далее, да, и вот здесь, по-моему, точно такая же фигня, да, что, да, если по EFT-шным точкам стукать, раз, два, три, четыре, пять, дай бог памяти, куда дальше не помню, там 6-7, да, их, по-моему, было 7 изначально. И в исходной версии PAD тоже было, да. Все то же самое, видите, формула та же самая проговаривается, формула принятия, простукиваются точки. Ну, это все описано в общедоступных книжках, они на русском языке есть. Ну, про Идриса Лавро я не слышал никогда. Ну, с другой стороны, если это действительно какая-нибудь там дервишевская техника, сомневаюсь. Я думаю, что это скорее легенда, по большому счету, чем реальная какая-то такая тема. Вот такие дела. Так, что у нас там? 21.06. Обычно у нас вечерний ОМ идет полтора часа, так что еще минут 20 есть. Если есть вопросы, задавайте. Вот. А если, ну а пока вы будете там думать, о чем бы меня спросить, да, я еще раз на всякий случай покажу. Ну, я думаю, что все, кто хотел, то уже это и так видел, да? Вот, но на самом деле, почему бы и нет? Я вам покажу страничку, на которой... Так, как тут мы экран-то показываем? Которая рассказывает про Академию. Вот она, наша страничка эта. Вот, и у нас тут... Что у нас тут нового появилось? У нас появился раздел о супервизии. Да, ну тут отзывы. Кстати, у нас довольно много действительно хороших, качественных отзывов. У нас была классная, просто суперская летняя суперсерия. Там было много интересного народу. И они прям все записали отзывы такие классные. Вот здесь вот супервизия. Это вот наш боцман или прапорщик, не знаю. Подумаем, какое звание ему дать. Сергей тут всех запугивает, как он будет строго вести супервизию. Но это здорово, да? И у нас вот уже 5 есть презентаций супервизоров, которые по моей просьбе записали. Как мы говорили, да, мы каждому супервизору будем давать, скорее всего, 2 тройки. То есть, в принципе, у нас вот группа пока на 30 человек. У нас примерно, кстати, столько сейчас народу и набранных, да, где-то 30 человек. Вот, и еще у нас будет несколько, по-моему, трое, по-моему, вписалось вот супервизоров-стажеров, да, потому что я показывал, там мы третий столбик ввели вот здесь. Супервизор-стажер – это человек, у которого нет сертификата 3-го уровня, но который хочет прокачаться, да, и поучаствовать во всех тех мероприятиях, которые вот Сергей описывал и рекламировал, да, и вот как бы, да, такую фору себе взять. Ну, там действительно будет очень много полезного и интересного. Вот, ну и на всякий случай, вот давайте на своем, покажу вам свой канал, пока вы там соображаете, какие вопросы позадавать. Вот я вот этот имел в виду плейлист, свежие видео и анонсы. Вот здесь 3-е видео, вот это вот конкретно, где у нас Сергей рассказал про то, что такое индивидуальная супервизия. Индивидуальная супервизия, напоминаю, да, что это будет еще отдельная такая услуга, когда вы сможете договориться с определенным супервизором, чтобы он работал индивидуально с вами. У нас вообще была идея ротации, да, с тем, чтобы супервизоры побольше практиковались, поскольку мы их в основном обучаем, чтобы у них побольше было кейсов, мы будем периодически там менять людей, с которыми будут работать. Но для студентов можно сделать такой дополнительный бонус, там, если кто-то из супервизоров вам особенно понравился, да, и вы хотите, чтобы он вам реально там давал какие-то дополнительные инструктажи, там, сессии проводил и так далее, потому что цель-то наша в том, чтобы вы после академии стали работать уже, да, то есть не просто там взяли там, поковырялись и сбежали с этого дела. Цель все-таки, чтобы вы работали. То вы сможете там с супервизором отдельно договориться, чтобы он вас взял под свою опеку. Так, ну давайте по вопросам. Так, Олег, что такое меридианы тела и как они сопоставляются с точками простукивания? Ну, меридианы тела – это с китайской акупунктуры. На самом деле, как в свое время мне юмористически сказала Маша Беннет, у которой я проходил семинар по EFT, это как раз вот техники простукивания, Она сказала, вы знаете, на самом деле стучать можно по любой части тела, потому что куда бы вы ни постучали, там всегда есть какая-нибудь точка. Вот. И, собственно говоря, человек, который изначально акупрессуру или акупунктуру, вот эти вот простукивания, скрестил с методами практической психотерапии, это был некий такой психиатр Каллахан в Америке, у него были очень такие длинные, замороченные руководства о том, там, в какой последовательности простукивать точки. Ну, идея-то была простая, да, что если у человека какая-то психосоматика, болит у него там печенка, то нужно взять там меридиан печенки и простукивать именно его. Но потом пришел Гэри Крейг, который придумал EFT и все испортил. Вот, он взял и придумал стандартную последовательность, там какое-то количество точек, там порядка 20, которые можно было просто простукивать, ну вот как комбайн, просто стандартно простукиваешь их все, повторяя определенную формулу. И он показал, что процент исцелений нисколько не меньше, да, а даже больше. Вот, а потом пришел Живорад Славинский и еще раз все испортил, как бы, да, и он показал, что на самом деле можно даже точки и не простукивать, а просто ставить пальцы. Вот, а потом пришел Филипп Михайлович, сын Славинского, да, и показал, что можно и не ставить на глазные точки, а можно просто ставить на пальчики куда-то, да. Вот, а потом пришел я и вообще все это соединил воедино, да, и показал, что в принципе да. На самом деле вот работа с точками, работа с меридианами, она дает некую фору, дает процентов 20-30 к коэффициенту полезного действия. То есть да, действительно, если прикасаться к определенным местам тела, там, к голове, к сердцу, к животу, или там глазным точкам, или на пальчиках ставить точки, то действительно работа идет быстрее. Есть разные теории о том, почему это именно так происходит. Так же, как есть разные теории, которые объясняют, почему работает там двигательная десенситивизация, ДПДГ, которая, да. Есть разные теории, которые объясняют, почему это работает. Но факт остается несомненным, это работает. Вот. Соответственно, там есть определенные точки, да, можно, в принципе, в это дело погрузиться. Но вот я вам просто скажу из своего опыта, это не очень нужная информация, да. На самом деле, действительно, можно стучать по любым точкам, да. Я обычно работаю или с глазными точками, вот, или с пальчиками, да. Мы вот на семинарах делали эксперименты на прошлой академии, да, люди мне подтвердили, что с пальчиками даже лучше получается, да. Ну, тоже есть определенные теории, не будем сейчас погружаться, почему с пальчиками именно, да, а не с чем-нибудь другим. Так что вот так. Так, спасибо, все интересно, я с Игорем обсуждаю запись на академию. Слушатели, если я была клиентом в предакадемии, оплату академии идет 6 тысяч, а не 11. Да, так оно и есть. Мы вот эту слушательскую часть зачисляем как оплату академии, да. У нас там несколько было вопросов об этом. Эта система называется Око Возрождения. Да, вот я ее имел в виду. Вот про нее как раз известно, да, что систему Око Возрождения придумали красивую легенду, что это там тибетская система возрождения. На самом деле ее придумал англичанин, но ее придумал сам. Тибетцы там даже рядом не пробегали. Просто потому, что у него была некая... Ну, то есть это действительно очень классная система. Я знаю нескольких людей, которые ей занимаются, очень хвалят. Вот. Но вот почему-то нашим людям, если им скажешь, что это тибетская система, то она намного лучше работает. Так же, как очень много есть легенд, там тибетская система воспитания детей, там, да, вот она классная, только тибетцы про нее ничего не слышали. Там японская система воспитания детей тоже классная, правда, японцы не в курсе. Ну и так далее, и так далее. Ну, в смысле, это вполне возможно, что действительно придумали тибетцы. Точнее сказать, тибетец придумал какой-то конкретный, да, но почему-то вот у нас в России вообще есть такая тема. У нас почему-то все уважают или западное, или восточное, как бы, да, но вот как бы свое у нас какое-то неправильное, не такое, да, поэтому давайте тибетскими системами заниматься. Вот. Я знаю вот одного человека, есть такой Сергей Демин, он придумал русскую систему, русская оздоровительная система, РОС называется. Вот. И у него логика была именно такая, что зачем нам всякие эти восточные вещи, он тоже занимался долгое время там всякими восточными единоборствами, прочими всякими вещами, а потом понял, что, ну, собственно, все это здорово, но все равно ведь я это делаю сам, через себя, поэтому... Почему не придумать свою систему? Так, прапор Серега с торпом. Что понимает подсознание? Ирина спрашивает. Не очень понимаю, о чем вопрос. Уточните, Ирина, о чем вы спросили. Что значит, что понимает подсознание? Подсознание, мы уже говорили, да? Подсознание – это не совсем корректный термин. Правильный термин – бессознательное. Вот. А еще более правильный термин с точки зрения психосоматики, да, на самом деле, ну, что такое бессознательное? Бессознательное – это наше тело. Просто есть вот часть, которая, ну, которую мы осознаем, там, грубо говоря, голова, да, то место, которым мы думаем, или, по крайней мере, мы думаем, что мы думаем головой. Вот, а есть огромная вот машина, да, в которой мы живем, которая обладает своим разумом очень мощным, очень древним, да, и она как-то работает. И, собственно говоря, именно она, вот эта вот машина, ну, может, машина – это не совсем правильное слово для называния тела, да, ну, для упрощения назовем так. Именно эта машина реализует все то, что мы хотим этой жизни реализовать. Да? Иногда эта машина сбоит, у нее возникают всякие психосоматические заболевания. И вот, мы знаем из теории психосоматики, например, да, что заболевания – это такие специальные биологические программы, которые включаются в ответ на определенные неразрешенные переживания и конфликты. Вот, поэтому ну, говорить там, что оно понимает, не совсем корректный термин, да, потому что понимание обычно все-таки, ну, если правильно оперировать словами, все-таки понимание – это та часть, которая ассоциируется с осознанностью, да, а не с тем, что называется бессознательным. Поэтому вопрос, что понимает подсознание, это такой оксюморон, да. Оксюморон, потому что это типа, да, все, что спросить, что понимает непонимание, да, или что осознает, что осознает бессознательность. Такое. Юрий спрашивает, если мы прорабатываем самый ранний эпизод, то вся цепь более поздних эпизодов обнуляется. Если не найден самый ранний эпизод, то цепочка может возобновиться. Это хорошая теория, да, она известна давным-давно, да, что нужно найти самый ранний эпизод, там basic, это еще в старой школе называлось. Вот, на самом деле, я не знаю, я к этой теории отношусь равнодушно. Мы обнаруживаем все, что можем обнаружить, потому что если мы... Просто вот эта вот вещь, как бы, да, она такая вещь в себе получается, да, то есть если мы что-то проработали, нашли самый ранний эпизод, да, и мы говорим, вся цепь более поздних эпизодов обнуляется, ну, зачем задавать этот вопрос, когда можно легко проверить, если ты нашел самый ранний эпизод, ну, возьми да проверь, обнулилась вся более поздняя цепочка эпизодов или нет, это же легко проверить в сессии, вот, второе, как бы, да, если вдруг потом оказывается, что заряд все-таки остается, то всегда можно сказать, что это был не самый ранний эпизод, а был еще более ранний. Вот. И мы тут недавно вот с одной моей клиенткой это обсуждали в контексте РПТ, потому что я ей проводил сессию, ну, по технике очень похожей на РПТ, и она сильно удивлялась тому, что вот в РПТ там принято идти куда-то там в родовое дерево, в каких-то предках, в выгодоприобретателей, и там бывает, что сессии идут по 4 часа, и люди там куда-то уходят, к татаро-монголам, к каким-то камням, к растениям, там, бог знает куда, к вулканам каким-то, да. И, вот, и при этом ну, КПД особо от этого не повышается. Ее удивляло то, что мы в сессии решили ее проблему довольно-таки быстро, при этом никуда не ходили, ни в какие камни, ни в какие минералы, никуда. И вот. Хотя, ну, то есть вот это вот называется перегиб палки с точки зрения вот поиска этих самых ранних эпизодов. Я бы просто не заморачивался. Понимаете, когда я работаю с человеком, есть то, что есть. Вот переживание, оно либо есть, либо нет. Оно либо там уладилось к его удовольствию, либо не уладилось. А заморачиваться этими концептуальными вопросами, да, типа, насколько моя проработка соответствует какой-то теории, в которой написано, что нужно найти самый ранний эпизод, причем совершенно непонятно, какой критерий самой ранности, да, а может быть, есть еще более ранний, да, а может быть, мы проработаем, а потом еще более ранний обнаружится, да. Это немножечко получается, я про это говорил, что есть такой же вот странный побочный эффект, когда люди изучают ГНМ, а она такая, знаете, ну, дубоватая немножечко, там все-таки немцы ее придумали, да. И вот, и там вот написано, что там исцеление наступает исключительно в том случае, когда обнаружено истинное, вот, истинный биошок, там, истинный момент, когда случился синдром Диркхаммера. И у Хаммера в табличке там написано, да, что это от этого, это от этого, это от этого. Да? И вот берем человека, работаем с ним, он находит травматический эпизод, который предшествовал его заболеванию, он его прорабатывает, он убирает оттуда эмоциональный заряд. Но не исцеляются, потому что у Хаммера написано, что это от этого не бывает, а бывает от чего-то другого. А вот это другое он у себя в жизни найти не может. И вот он лежит больной, это, кстати, реальный вполне случай, лежит больной и говорит, вот у меня там болит такой-то позвонок, у Хаммера написано, что это вот это, а я у себя такого в жизни найти не могу. И, вот. И ты начинаешь у него спрашивать, а когда это началось, там тогда-то, а что случилось, вот это, но это не то. Ты думаешь, так, что-то опять все перепуталось, да? Это, например, того, как человек с помощью шкалы осознания своими собственными убеждениями управляет своими переживаниями. То есть его теория Хаммера привела в такое состояние, когда он сам себе программирует заболевание задом наперед, да, постулируя то, что раз он не нашел самый ранний эпизод, значит, он теперь не выздоровеет. Ну, маразм же, маразм. Поэтому я вам рекомендую на такие вещи просто не заморачиваться. Так, Дронова написала, что Демин крутой. Так, шкала сознания Хокинса. Олег, знаешь, ее использовал для разработки своего подхода. Твоя оценка этой шкалы? Нет, я не знаю, что такое шкала карта сознания Хокинса. Пойти, что ли, посмотреть? Хокинс это какой? Не тот, который ученый парализованный. Карта сознания, нет, не тот вроде, да? Дэвида Хокинса. Сейчас посмотрим, что это такое. Даже интересно стало. Mm. Ну, я открыл, что я вижу. Я вижу шкалу эмоций. Да, такую достаточно странную шкалу. Не очень понимаю, зачем она нужна. Таких шкал можно придумать очень много на самом деле. Позор, чувство вины, апатия, горе, страх. Там, если на нее посмотреть, на эту шкалу сознания Дэвида Хокинса, можно увидеть, что она очень-очень сильными местами совпадает с нашей расширенной шкалой эмоций. Не вижу смысла. У меня очень сильное подозрение, что, я не знаю, конечно, такое бывает иногда, изредка, когда человек случайно, параллельно открывает сам какие-то вещи, да, но мне кажется, что это все легонький плагиат, к сожалению, да. Я вспомнил, я видел эту шкалу, да, посмотрел на нее, ну так. Вот эту вот шкалу, которую я вам показывал, да, так же, как, кстати говоря, и расширенную шкалу эмоций, это еще одна шкала, которую мы про нее обязательно будем говорить, я буду показывать ее, в том числе вот показывать эмоциональный коврик, когда буду, да. Эту шкалу каждый из вас может из своих собственных наблюдений сделать сам. То есть для этого Дэвид Хокинс не нужен, и Олег Матвеев тоже не нужен. На самом деле никто не нужен. Достаточно просто понять принцип, как это работает. Вот и все. Как донести до бессознательного нужную стратегию? Ну, слишком общий вопрос. Стратегия доносится через, есть такой шкала осознанности, да? Помните, там неосознаваемая некомпетентность, осознаваемая некомпетентность, осознаваемая компетентность и неосознаваемая компетентность, и сверхосознаваемая компетентность. Я про это тоже много раз рассказывал, это было в разных вебинарах. В академии это тоже будет. И ну, вот так оно и доносится с помощью тренировки. То есть ничего особенного тут загадочного нету. Да? Бессознательно это машина, машина работает по алгоритму. Алгоритм просто нужно ей создать и воплотить. То есть до бессознательного, как человек, который не умеет водить машину, учится водить машину. Он берет шаблончик, да, пошаговый просто, да, и начинает этот шаблончик тренировать, тренирует, 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 пока эта стратегия начинает работать. Ну, при условии, что реализация этой стратегии не мешает, конечно, эмоциональные заряды. Вот мы в коучинговом модуле тоже про это будем говорить, что коучинг, он немножечко вот страдает таким недостатком, что считается, что, ну, это, наверное, от НЛП пошло, да, что если какой-то человек один может что-то делать, то и другого тоже можно этому же научить. На самом деле нет. Потому что когда человек что-то умеет делать, это, как правило, у него неосознаваемая компетентность, то есть он не умеет это грамотно картировать, да, он не понимает, как он это делает, сам и не может объяснить это раз. А во-вторых, ну, для того, чтобы, во-вторых, вот как бы есть некая механическая часть, да, вот это самое бессознательное, то есть вот это вот самое тело, которое все выполняет, но оно у меня, очевидно, другое, не такое, как у того другого человека. Поэтому не факт, да, это все, что сказать, что если там кто-то на Белазе может вести там 100 тонн угля, то я смогу сделать то же самое и на велосипеде. Нет, не сможешь, потому что у тебя велосипед. Вот, поэтому тут тоже как бы такими вещами, ну, стоит к ним относиться осознанно. То есть, когда человек простраивает какую-то стратегию определенную, да, то она анализируется с двух точек зрения, да. Первое, это с точки зрения вот состоятельности самой стратегии, да, это обычно как предмет коучинга, да, когда прописывается идеальная картинка, там сценарий, как я к этой картинке попаду, списки действий, которые нужно выполнить, и потом определенные отрабатываются навыки, набираются ресурсы. Ну, это, в общем, известные вещи, но мы про это тоже будем говорить. Вот. А с другой стороны, когда у меня возникает некий барьер, который именно связан с тем, что у меня есть некая эмоциональная реакция, адаптивная, которая блокирует мне доступ к определенным вещам, потому что машина считает, что это опасно. Да? То есть однажды она уже там ломалась под напряжением определенным, да, и теперь она больше ломаться не хочет, поэтому она мне не дает делать определенные вещи. И вот как с этим работать? Коучи с этим работать не умеют. То есть у коучам не хватает такой базовой психотерапевтической подготовки, что называется. А господам коучам, соответственно, не хватает техник работы с эмоциональными зарядами. В процессинге такого недостатка нет, потому что процессинг в каком-то смысле является гибридом коучинга и психологии практической. Вот такие вот вещи. Игорь пишет, теперь понятно про роли архетипа, а то удивлялся, когда воспроизводишь роли, потом появляются полярности. Да? Ну, полярности, как я уже говорил, да, то есть над полярностями находятся цели, а цели это некие такие глубинные. Ну, то есть цели бывают такие помельче. На самом деле, что удивительно, да, что каждую шкалу, она же, каждая шкала, она как фрактал. То есть, если вы возьмете, я вам сейчас попробую объяснить, что это такое, да, если вы возьмете тему роли, просто как тему, то на самом деле саму эту тему тоже можно расписать в виде шкалы от полной фрагментации до полной целостности. где полная фрагментация – это полная бессознательность в отношении роли, а полная целостность – это такая, ну, некая теоретическая, полная осознанность в отношении того, кто я, какую роль я надеваю, точнее, правильно, ну, по-английски говорят, что я, да, what I am, да, то есть что я, какую роль я надеваю. Это вот то же самое, но это тоже я сейчас погружаться в это не буду, да, что любая шкала, она устроена как фрактал. Любую эмоцию на шкале эмоций, вот если мы возьмем там простейшую плоскую шкалу эмоций, где внизу полный провал, вверху полный успех. Помните, такая шкала была, да? Вот. На самом деле можем взять любую эмоцию из этой шкалы, какую-нибудь там злость, например, да, и злость, она связана с определенным намерением, там, с намерением разрушить. И вот это намерение тоже можно разложить по шкале от полного провала до полного успеха. Соответственно, злость можно опять второй раз на ту же самую шкалу разложить. И так далее, и так далее. Да, ту шкалу на следующую шкалу, ту шкалу на следующую шкалу. И это иногда путает карты, потому что оценка того, что происходит, она зависит от того, в каком пространстве я работаю, да. Потому что я могу быть королем вот своего стола, просто, да, императором, да, и самодержцем своего стола, вот в рамках своего стола я тут просто вообще такое творю, просто, да, там памятники воздвигаю, награды раздаю, просто тут меняю реальность, как хочу, да. И у меня роль вселенского самодержца, ну, в рамках настольного, вот этой настольной реальности, да, которая у меня тут есть. Вот, то есть здесь еще, видите, такое, а у кого-то там, да, вселенский самодержец, у него там масштаб, ну, в районе, в размере там, допустим, я не знаю, своей фирмы, к примеру, да, или в размере Академии Ясного Коучинга какого-нибудь, он является самодержцем, да, масштаб все-таки другой, да, хотя название роли такое же, то есть здесь тоже, на самом деле, можно много чего осознавать, много с чем разбираться, просто нужно понимать, как эти шкалы работают, и что не все так однозначно, да, все зависит от того, насколько человек вообще осознан, в плане того, что он в этой жизни созидает. Вот. Ну, в принципе, вот у нас осталось еще 4 минуты. Я еще раз напомню, да, что все, кто у нас в Академии уже вписался, пожалуйста, напишите обязательно нашему администратору Игорю Хандию, если вы адрес его не можете найти. Да? Опять же, давайте на всякий случай вам тоже на экране покажу. У нас сейчас там сайт, мы опять очередной раз переделываем, да, будем переделывать. Вот, поэтому все еще одним из важных источников информации является мой блог, который в ЖЖ, хотя есть на свете люди, которые говорят, я не люблю ЖЖ, я туда не хожу. Но я никого не заставляю туда ходить, просто вот имейте в виду, да, что если вы какую-то информацию забыли, заходите ко мне в блог olegmatveev.livejournal.com, да, и здесь вот наверху все есть ссылки. Вот баннер предакадемии, баннер академии. И вот здесь есть координаты Игоря Хандия. Вот обязательно напишите ему, что я такой-то, такой-то, там, да, заплатил туда-то, туда-то. Прошу записать меня, занести меня в список участников Академии, и чтобы он вас обязательно добавил в секретную группу в Фейсбуке, где у нас с 18 января, начиная, будет происходить все вещание. Эта группа уже существует, я там потихонечку что-то уже даже начал там какие-то видео потихонечку там записывать, выкладывать. Вот, мы там будем потихонечку разогреваться. Вот. И я уже говорил, да, что отчасти, почему мне нравится Facebook, потому что кроме больших вот этих вебинаров, которые запланированы в расписании, там, скорее всего, еще будет много маленьких таких спонтанных видеовключений, когда я буду отвечать на разные вопросы, да, буду давать какие-то советы, буду там же транслировать практику, скорее всего, да, какие-то куски практики, которые будут Черкизова, ну и так далее, и так далее. То есть там будет много интересного сверх той программы, которая у нас была объявлена на нашей приземляющей страничке. Вот такие дела. Все, на этом, пожалуй, у меня все на сегодня. У нас все еще, кстати говоря, самые хорошие, самые низкие цены, да, они еще какое-то время простоят, да, я обещал, что они до 1 декабря будут, да, то есть, в принципе, до предакадемии, но пока я могу вас обнадежить, да, что лучше, конечно, вписаться до 1 декабря, потому что мы еще точно по датам не решили, но в ближайшее время уже будет скачок, уже будет повышение, то есть до сих пор у нас скидка была 60%, как вы помните, с 1 декабря она станет 50%, да, то есть цена чуть-чуть повысится. И я напомню, что для того, чтобы вписаться в Академию и себе застолбить ту цену, которая сейчас, достаточно просто оплатить предоплату такую сделать, да. Давайте я вам еще раз покажу на всякий случай, да. Раз уж я тут про Академию рассказываю. Вот у нас тут общие цены написаны, да, вот здесь вот в нижней строке взнос, да. Минимальный взнос, это 1/4 невозвратный, да, который можно заплатить. И потом до начала занятий, ну, с Игорем там уже дальше договоритесь, да, в каком формате вы будете доплачивать, проплачивать это. Если вы эти деньги заплатили, то вот эта цена, она за вами уже остается, да, независимо от того, там, когда вы будете доплачивать оставшиеся части. Так что вписывайтесь, да, будьте с нами, работайте с нами, мы вас будем рады видеть. Мы с вами увидимся. Так, как узнать, добавили ли в группу электронный адрес? У Игоря спросите, он вам скажет, что он вас добавил. Просто напишите, он вам скажет. Спрашивают, Олег, что вы будете преподавать в школе психосоматики? В школе психосоматики я буду преподавать... Ну, я про это, кстати, могу немножко сказать, что за рамками Академии Ясного Коучинга у нас есть еще так называемые большие серии. Эти большие серии, они традиционно делились на такие три направления основных. Это ясное здоровье, ясные эмоции, ясное мышление. То, что я буду преподавать в школе психосоматики, это то, что раньше у меня называлось ясное здоровье. Я буду преподавать ГНМ, исцеление воспоминаниям, а точнее сказать ясное здоровье, то есть ту свою систему, которую я на основе всего этого построил. То есть непосредственно то, что имеет отношение к психосоматике. Вот. Я там буду, наверное, одним из ведущих специалистов по ГНМ, да, по германской новой медицине, вот в том виде, как я ее излагаю сам. Вот что я там буду преподавать. Все, пожалуй, да. Хотел вот сказать еще напоследок, да, что мы, скорее всего, с вами увидимся в следующую среду. Может быть, чуть пораньше, да, я буду периодически какие-то видео выкладывать. А насчет среды я сейчас посмотрю, потому что мне вот сейчас как раз тут резервируют билеты на 7-8, это следующие выходные будут. Я буду в Ростове-на-Дону как раз вести первое свое занятие в рамках школы психосоматики. Вот, так что посмотрим, да, может быть, в среду или пораньше будет трансляция, или, может быть, я на какой-нибудь другой день перенесу. Но пока стандартно все остается на среду, 6 декабря мы с вами услышимся. Вот, а кто по мне сильно скучает, заходите в Facebook, подписывайтесь на мой Facebook. Вот, там периодически я включаю прямые эфиры совершенно спонтанно на всякие разные темы, которые актуальны на тот момент, когда я собрался что-нибудь рассказать. Все, пока-пока, всем спасибо и, ну, до среды, наверное, так. Пока.